Витаю вас, браты и сестры. Недавно был такой праздник Вознесения Иисуса Христа. Мы вспоминали о том, что Иисус Христос воскрес из мертвых и вознесся во славе, и воссел по правую сторону Бога Отца. И знаем, что есть обещание Христа в Писании, что Он вернется второй раз, воздать каждому по делам Его, судить помышления сердечные и намерения. Это предупреждение о том, что будет второе пришествие, будет оценка жизни каждого. И как мы относимся к этому факту, что будет второе пришествие, оно как-то нас волнует с вами, вот и гостей наших. Как правильно относиться к этому второму пришествию? И вот мы прочитаем притчу, где сам Иисус Христос рассказывает, как правильно относиться к Его пришествию. Это записано в Евангелии Луки, 12 главе. Мы сразу прочитаем с 35 стиха по 37 и по 38. «Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие, и вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженные рабы те, которых господин пришед, найдет бодрствующими». Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. И если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их так, то блаженные рабы те. До этого места. Вот, обращаясь к народу, к толпам народа, Иисус рисует такую картину богатого человека с большим имением. И этот человек отлучается на неопределенное время для бракосочетания и говорит, что вернусь. И слугам своим каждому дает какие-то обязанности, ответственности и наказ ждать его непременно, не спать, чтобы когда он вернется, они его встретили с факелами, в одежде такой подобающей. И в конце притчи говорится о том, что встреча тех, кто не заснул, была действительно радостной. Они встретили господина, и господин их наградил. Вот эту их верность, то, что они не спали, то, что они выполнили наказ, они получили награду. Сам господин служил им. Вот. И еще такой нюанс, вот, особенность этой притчи, то, что господин выбирает самое неудобное время для встречи. Это ночь. Тогда, когда хочется спать. И в этих образах мы можем увидеть, вот слуга – это верный Богу человек, который ждет его с терпением, ждет вот этого второго пришествия Иисуса Христа. И свое успокоение, свою радость он связывает именно с моментом возвращения Христа. Там его покой, там радость, там его полнота жизни. И Иисус обещает, что эта встреча будет радостной. Его верность, она будет высоко оценена. Вот, Христос будет служить этому человеку. Христос его наградит, Христос его введет в настоящий свой покой. И вот эта притча, она звучит еще как призыв. Иисус говорит, и вы будьте подобны на вот этого раба. Но если вдуматься, вот так по-человечески, мы понимаем, что это требование достаточно такое сильное, сложное. Вот вы посмотрите, нужно рабу ожидать стука в дверь в любую минуту. Вот постоянно, что ли, смотреть на дверь надо. Вот. Ему нужно вот вечер уже, ночь, а ему нужно не спать. Все, может, и спят, а ему нужно не спать, там факел этот держать в руках, одежду свою не менять, вот бодрствовать. Ну, это непросто. Вот. И кто способен на такое ожидание? Почему Христос, ну, такие сильные требования предъявляет к нам? Вот. Он что, не знает, что у нас своих забот хватает и дел? Вот как нам еще совмещать свои дела с таким вот сильным ожиданием? Ведь по-человечески, чтобы так ожидать, надо, чтобы у тебя было сильное желание встретить с этим человеком, которого ты ожидаешь. Должен быть какой-то трепет, какие-то особые отношения с ним, чтобы так его ждать, чтобы так концентрировать свое внимание на вот этом моменте. Вот вы знакомы с такой силой ожидания? Как часто вам приходится так сильно ждать? Вот я так начал копать, и пришлось очень сильно копать в свое прошлое, чтобы вспомнить. И я понял, что, в принципе, современный человек, он не умеет ждать. У нас это как какой-то атавизм уже. Мы не привыкли ждать. Прогресс нацелен на то, чтобы быстро решать все наши вопросы и желания. Вот посмотрите, мы мгновенно выходим там, в Skype, там, в Viber, быстро связываемся с тем, с кем хотим связаться, там, фотографию мгновенно отправим, напишем, как у нас дела, надо куда-то поехать, такси вызвали. Вот. И получается, что вот эти все достижения, они помогают реализовать наши желания без ожидания. Мы не привыкли ждать. Вот. Ну и в бизнесе мы знаем, что клиент не должен ждать, это правило, иначе просто клиент уйдет от себя. Вот. Но вот Христа это не пугает. Он говорит, что а меня надо ждать, ждать с нетерпением. И вот я смотрю, где же я ожидал-то с такой силой, где же? И смотрю, что ну, с чем связано ожидание, это тогда, когда тебе уже ничего не зависит, пробки на дороге, это очереди где-то в магазинах. Вот. И то это ожидание, оно, знаете, невозвышенное такое. Трепетное. Оно, наоборот, вызывает раздражение, гнев, там, где книга жалоб и предложений сразу. Вот, и вспомнил только в детстве такой вот пример для себя, что детский садик на ремонте, и родителям надо на работу идти, и меня в деревню завезли к бабушке, к дедушке, там, может, за километров 200-250. Вот, и там начал вот это отношение, вот это чувство постигать, что значит ждать того, кто тебе очень дорог, кого ты очень хочешь видеть. Вот, там выходные приближаются, смотришь уже на дверь, в окно посматриваешь, там вечерний и утренний автобус контролируешь, кто там выходит. Вот. И никакие развлечения, они уже не выходят на передний план. Все уходит в тень вот этого вот трепетного ожидания встречи. Ну где же они, где же? Вот. И даже если они не приезжают в день, который я их ждал, мое ожидание переносилось и на следующий день. Вот. И сейчас я представляю, вот Христос вот такого вот трепетного ожидания хочет видеть нас. Вот. Чтобы на этом дне встречи мы про Его часто вспоминали, мы хотели, мы ждали Его. Итак, Иисус Христос призывает в этой притче, чтобы вот этот момент встречи, чтобы само ожидание заняло в нашей жизни центральное место, в наших эмоциях, в наших мыслях. Вот. То, что Господин в этой притче выбрал неудобное время для возвращения, это было неудобно именно для слуг, подразумевает, что и для нас вот, Бог приготовил тоже такое испытание вот этим неудобным временем, вот. Что нам наше ожидание должно тоже пройти какое-то неудобное для ожидания время, и при этом не угаснуть, при этом сохраниться. Вот. Как в притче мы видим образы: физическая усталость, ночь, желание поспать, сон, возможно, твоих друзей. Так и в духовном плане тоже есть духовная ночь, духовная тьма, которая заставляет тебя вот с факелом всматриваться в эту тьму и веру, и только видеть невидимое, вот это вот пришествие Христа. Вот, и духовный сон может прийти, и усталость тоже может прийти, которая, ну, говорит себе, ну, отдохни немножко, а потом поднимешься опять и будешь ждать. И, видимо, трудно духовно не спать тогда, когда другие спят, тогда, когда другие заражены усталостью, ну, и тебя начинает клонить. Вот если взять, посмотреть на фарисеев того времени, вот они начинали как такие активисты духовные. Вот. Но вот эта вот закваска фарисейская, лицемерие, она накрыла всех. И в первое пришествие Христа они его уже не ждали. Они возненавидели его пришествие. Мы считаем, что нету, что 50 на 50, 50 спит, а 50 ждут. Все как один, вот эта закваска проникла. Считаем, только вот один Никодим пришел узнать, кто же Христос. И то пришел тихо, ночью, чтобы никто не видел, в страхе. Вот трудно бодрствовать, когда другие спят. И мы видим, что закат дня, и слуги могли испытывать усталость. Могут прийти такие мысли, что, может, моих дневных заслуг достаточно, чтобы я немножко отдохнул вечером. Вот я еще не переживал такого, но вполне возможно, что где-то в старости может показаться, что моих молодых заслуг перед Христом достаточно, чтобы я немножко сейчас, ну, отдохнул уже, вот, духовно. Вот пусть там, не знаю, молодые идут вперед, а я отдохну. Может и такое быть. Но притча учит, что на покой нужно идти только тогда, когда возвращается Господин. Не тогда, когда стемнело, а тогда, когда возвращается Господин. Вот. Иисус Христос – наш покой и наш отдых. Он утирает слезу, Он дает награду, Он возвысит верного. Опять-таки, вот, создается впечатление, что, возможно, это для избранных только такая планка высокая. И, возможно, поэтому Петр задает такой вопрос. Это ты, Иисус, кому говоришь? Всем или только, например, нам, к своим ближним ученикам? 41 стих. «Тогда сказал ему Петр: Господи, к нам ли притчу сию говоришь? Или ко всем?» Кто так должен ждать? Все или только мы? И потом как бы идет вторая серия этой притчи. После вопроса Петра Иисус дает ответ. Такой ответ, который мы сейчас прочитаем. Найдем ли мы ответ для себя в этом ответе Иисуса? Луки 12, 41 стиха. 42 ответ Иисуса. «Господь же сказал: кто верный и благоразумный домоправитель, которого Господин поставил над слугами своими, раздавать им в свое время меру хлеба? Блажен раб тот, которого господин его, пришед, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой, и начнет бить слуг и служанок, есть и пить, и напиваться, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными». Прямого ответа на вопрос нету. Иисус перезадает вопрос Петра всем людям, слушающим. А вы как думаете, кто есть этот человек, который ждет господина своего? И подробностями еще расширяет вот первую серию этой притчи. Вот. И мы тоже можем сейчас как-то заглянуть даже в будущее свое и подумать, а где я в этой притче нахожусь. Вот. И тем более в этой притче есть уже больше образов, больше подробностей, и дороги слуг расходятся. Вот. Видим, что изначально как будто бы все слуги даже ждали возвращения господина некоторое время. Но потом возникает вот такой вопрос у слуг. Похоже, что господин не торопится. Вот время прошло, он не торопится. Что же нам делать? И ответ на этот вопрос сразу разделяет людей. Вот. Кто-то видит благоприятное время для себя, как-то реализовать свои возможности, а кто-то выбирает: все равно буду выполнять то, что господин повелел. Вот он же все равно вернется. Итак, вот это вот второе испытание, это, я его назвал затянувшееся ожидание. Вот, не знаю, оно может и сильнее первого, тогда, когда ты ждешь, а он не возвращается. Были слуги, которые ответили себе, что я сейчас поживу для себя в этот момент. А это значит для нас, для всех тех, кто в какой-то мере заявляет о том, что я следую за Христом, для этих людей значит, что и у тебя в жизни такой вопрос может возникнуть. Но вот Христос медлит, а у меня вся жизнь впереди. Вот, молодость прекрасная. Вот. Что мне делать с этим ресурсом, с этим запасом? Я могу прожить жизнь, а Христос так и не придет. И упущу столько возможностей. Вот. Ну, сильное достаточно такое испытание. Вот. И здесь трудно сразу ответ себе такой дать, что ну, поживу для себя, реализую свои желания, амбиции. Вот. Тем более, что современный мир предлагает мне уйму всяких возможностей для самореализации. Вот. Это трудно. Вот такой пример приведу. Для молодежи, например. Легко быть послушным родителям, когда родители дома. Или тогда, когда они отлучаются ненадолго. Вот представим, отошли родители на 15 минут в магазин ближайший через дорогу. И вы как делали уроки, так и делаете. Родители пришли, вы все еще сидите, решаете задачу. Вот. Верные, такие послушные дети. Вот. Но вторая картина, когда выходные, и родители отлучаются в гости к друзьям. Вы знаете, что друзья хорошие, это может быть надолго. У вас там остается кастрюля супа, там котлет, утятница. И тоже есть повеление от родителей там, покормить кого-то, котика, уроки сделать, там, прибрать за собой. Вот, и все, родители отлучились. И первый час, возможно, будет легко слушаться. Вот. А потом что-то вот в сердце начинает происходить. Я по себе это знаю точно. Вопросы возникают, что же мне делать? Весь день впереди. И тебя начинает что-то манить. Вот не знаю, девочек, может, в наше время рука потянется к телефону, там социальные сети, там переписка активная. И туда с головой можно уйти и забыть и про котика, и про все. Вот. А у мальчиков вполне вероятно, что рука потянется к какой-нибудь игрушке, стратегии интересной. Вот, загрузить ее и там тоже весь день провести. Стратегии, уже не думая о том, что родители там скоро, не скоро. Ну, конечно же, не скоро. Там друзья хорошие, вот так вот будешь успокаивать себя. Вот. Ну, так бывает. Вот. Испытание это сложно, и вот трудно пройти испытание временем. Верность не проходит такое испытание часто. Вот. А для взрослых, вот я тоже по себе так сужу, что тоже непросто тогда, когда у вас свободное время возникает. Сразу хочется его загрузить какими-то делами, активностями, заботами. Вот, трудно это время потратить на размышления о Христе, о том же пришествии втором. Вот как мне подготовить, там, что-то поменять в своей жизни? Хочется сразу его делами загрузить. Такая практичность взрослого человека. Вот, сложное искушение, но Христос его задумал, потому что оно полезно. Во-первых, оно выявляет, искренне ли твое следование, твоя верность. Мы смотрим, видим Иуду. 3,5 года ходил с учениками, но в последний момент открылось, что он другой, оказывается. Прошло время, и оказалось, что Христос для него не ценнее 30 серебряных монет. Итак, вот это испытание временем для одних усиливает тоску по пришествии, усиливает это желание встречи. Для других это непосильное испытание, невозможно его вынести. Вот, оно вскрывает всю фальшивость, всю неискренность, всю поверхностность. Вот, и если поддаться этому искушению временем, то как следствие мышление человека сразу меняется, переворачивается. Вот на примере этого раба, который себе дал неверный ответ, мы видим, что он перестает заботиться о других, давать меру хлеба. Он диктует свои правила в доме. Вот. Он унижает и бьет других слуг, ведет себя как господин дома. Вот. И нечто подобное меняется мышление и поведение человека, который отменяет свое посвящение Христу. Вот. Он дает волю своим желаниям и амбициям. Тоже получается, что в сердце уже нет места для ближнего, его проблем. В доме будет господствовать моя воля, мои правила. Извешиваться все будет уже моими ценностями. А другие люди должны действовать в моих интересах, иначе война. Вот. И все, что раньше было ценным, сейчас уже становится обуза. Повеления Христа, они обуза, они тебе мешают жить. Святость, праведность, собственные дети, они уже могут быть обузой. Это то, что приходит вместо ожидания Христа. Итак, мы видим, как вот дороги расходятся тогда, когда человек отвечает для себя на вопрос. Христос медлит. Что же мне делать? Вот. Опять в этой притче Христос упоминает о высокой награде. Он даже повышает награду. Говорит, что кого Господин найдет верным, над всем имением поставит. Это даже сложно представить, как это будет при встрече. И с другой стороны, видим суровость наказания для того, кто не сохранил верность. Господин вернется в день, в который тот не ожидает. И это звучит как обещание, как гарантия. То есть не будет уже возможности что-то поменять как-то. И повергнет одной участи с теми, кто называл себя атеистами или язычником. Одна участь будет. И в завершении, вот давайте сделаем некоторые выводы. Итак, христианам от ожидания невозможно уйти. Это в Божьем плане. Вот, и испытание темным временем. Вот, Господин, будем помнить, что Господин выбирает именно это время, чтобы оценить своих слуг. И второе испытание – затянувшееся ожидание. Потому что оно тоже задаст вопрос тебе сложный. Что мне делать, если Господин мой медлит? Вот. И будем знать, что для тех, для кого Христос – Спаситель и наивысшая ценность, ожидание Христа охраняет сердце, охраняет от духовного сна, от своеволия, от своих амбиций, необузданности, от материализма и желания обогащаться. Вот это вот ожидание, оно охраняет сердце человека. Вот. Кроме того, оно еще очищает сердце, облагораживает, рождает в сердце теплое чувство, готовит к встрече. Вот. И для тех, вот, может, у нас есть сегодня гости, для тех, кто, возможно, ложно себя успокаивает тем, что я со Христом, что-то будет нормально, я и для себя могу пожить, и для Христа. Вот звучит вот это предупреждение, что время ожидания, оно все-таки выявит, кто ты на самом деле. Вот. И если ты был неискренен, если твое следование за Христом было неискренним, то тебя ждет вот такая суровая встреча и суровое наказание. Вот. Будем помнить об этом и правильно относиться к нашему ожиданию Иисуса Христа. Аминь.